Вы слушаете «Свободу в 9» и микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Что ожидает Украину после внеочередных парламентских выборов? Почему предвыборная кампания в Кирове начинается со скандала? Как отпразднует Петербург столетие первого трамвая? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий в Москве. На Украине сегодня последний день разрешенной агитации перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными на воскресенье. Весной этого года в результате правительственного кризиса президент Виктор Ющенко, я напомню, распустил Верховную Раду, и несмотря на то, что оппозиционное большинство в парламенте не признало действительным президентский указ, тем не менее, после долгих переговоров Виктора Ющенко и противостоящего ему премьер-министра Виктора Януковича, стороны таки нашли компромисс провести перевыборы Верховной Рады 30 сентября. Предвыборная кампания, по оценке всех экспертов, прошла довольно спокойно, если не сказать вяло. Лишь в одном случае едва не случился скандал. Я напомню, Центризбирком поначалу отказался регистрировать одного из ведущих игроков на украинской политической сцене, блок Юлии Тимошенко. Впрочем, конфликта удалось избежать буквально в считанные дни. О раскладе сил за сутки с небольшим перед началом голосования, об итогах кампании и о возможных результатах выборов я побеседовал с моим коллегой, экспертом по Украине Виталием Портниковым, который сейчас находится в Киеве. Не могли бы вы представить российским слушателям украинскую политическую сцену, кто вообще имеет шансы пройти в новый парламент по результатам вот предстоящих в воскресенье выборов?
Мне кажется, что слушатели знают сами своих героев, за украинскими политическими силами в России следят. И сейчас ясно, что есть три основные политические силы, которые могут претендовать на формирование больших фракций в новой Верховной Раде. Это прежде всего партия регионов Украины, возглавляемая премьер-министром страны Виктором Януковичем. Затем блок Юлии Тимошенко, который возглавляет бывшая премьер-министр. И, наконец, это народная самооборона нашей Украины. Это пропрезидентский блок, который во многом связан исключительно с личностью президента Украины Виктора Ющенко. Но первым номером в избирательном списке этого блока находится бывший министр внутренних дел и один из лидеров Социалистической партии Украины Юрий Луценко, который оставил Социалистическую партию после того, как она сформировала так называемую антикризисную коалицию с партией регионов. Вот если зашался Социалистической партии попасть в Верховную Раду, есть большие сомнения. Зато вполне вероятно прохождение и даже улучшение результатов избирательных Коммунистической партии Украины. На грани прохода в парламент блок Владимира Литвина, возглавляемый бывшим спикером Верховной Рады Украины, и прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Дитренко, пожалуй, наиболее приемлемая для российского политического класса формация, лидер, который не раз выступала с антиатлантическими, антиевропейскими лозунгами, столь близкими сердцу российских официальных пропагандистов.
Насколько вообще предсказуема ситуация вокруг этих выборов, или все-таки эксперты ожидают каких-то сюрпризов?
Я думаю, что предсказывать ни сами результаты выборов, ни то, что будет после них, сейчас никто не будет, потому что речь идет, во-первых, о буквально борьбе за 1-2 лишних процента. Эти проценты могут определить то, кто сможет сформировать большинство в новом парламенте. Кроме того, очень важно понять, что вне зависимости от тех деклараций, которые делались во время предвыборной кампании, на Украине возможна коалиция всех со всеми. То есть любая политическая формация оранжевого лагеря может создать коалицию с партией регионов Виктора Януковича, возможно, коалиция партии регионов и коммунистов, возможно, коалиция партии регионов с нашей Украиной или с блоком Юлии Тимошенко, хотя для многих это и сейчас выглядит фантастикой. Но возможно и то, что в случае, если какая-либо из сторон, либо президентская, либо связанная с премьер-министром Виктором Януковичем и его партией, будет недовольна итогами этих выборов, будет сделано все возможное, чтобы поставить под сомнение саму их легитимность, то есть возвратить ситуацию к статус-кво до проведения этих выборов, назначить новые выборы. Есть тут самые разные возможности для реагирования, о которых сейчас говорить достаточно трудно, потому что совершенно очевидно, что подведение итогов выборов Верховной Рады Украины будет сопровождаться вечной украинской игрой в Майдан, кульминация которой, как мы знаем, стали события 2004 года, приведшие к повторному второму туру президентских выборов, на котором была предопределена победа наследника Леонида Кучмы Виктора Ющенко.
Судя по вашим словам, вы ожидаете, что предстоящие выборы никак не изменят ситуацию в украинской политике, которая еще с зимы находится в таком кризисе долгоиграющем?
Ощущаю особого кризиса в украинской политике. Украинская политика, впрочем, как и российская, это политика взаимоотношений между держателями финансовых потоков. Просто в отличие от российской политики, где взаимоотношения между этими держателями фактически скрыты от глаз общественного мнения и не созданы эффективные модели идеологических споров, оппонирования и так далее, в украинской политике борьба между основными держателями финансовых потоков закамуфлирована под политические и идеологические разногласия, связанные там с Европейским Союзом, Россией, русским языком, НАТО. На самом деле в украинской политике все это не имеет никакого особого значения, как, впрочем, и в российской. Имеет значение исключительно цена вопроса. И совершенно очевидно, что пока главные действующие лица украинской политической и предпринимательской сцены не урегулируют отношения между собой с точки зрения собственности, они постоянно будут играть в кризисы, в политические противоречия.
Как бы вы оценили прошедшую предвыборную кампанию?
Кампания отличалась от предыдущих хотя бы уже тем, что политические силы действовали в атмосфере цейтнота очевидного, и они вообще не смогли ничего предложить избирателю с точки зрения программной. Социологические опросы показали, что украинский избиратель, он как раз стремится знать о программах политических объединений, за которые он будет голосовать. А вот политические лидеры разговаривали с ним языком лозунгов и плакатов, демонстрируя таким образом полное отсутствие каких-либо реформаторских и программных предложений у всех ведущих политических сил и у их лидеров. Таких предложений нет у Виктора Януковича, Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Честно говоря, на экране телевизоров эти три лидера выглядят как один.
Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, в принципе, изначально настаивали даже на более раннем проведении выборов. Значит ли это, что им на руку вот такая спешка?
Я думаю, что говорить сейчас об этом не приходится, потому что фактически вся ставка на выборы была связана с борьбой за тот электорат, который уже имелся в распоряжении основных политических сил. И, кстати говоря, к чести Юлии Тимошенко, надо сказать, что она, пожалуй, единственный политик, кто пытается действовать как бы не на своей территории, на территории электората партии регионов. Сама же партия регионов и наша Украина, они ровно действуют как территориальные политические объединения. Одна на Западе, другая на юго-востоке страны, не пытаясь даже покушаться на сторонников другой политической силы. И в этом смысле, кстати говоря, тут уже это вопрос даже не самой Юлии Тимошенко и его блока, а вопрос будущего, возможно возникновение некой общеукраинской политической силы, которая будет стремиться преодолеть тот раскол страны по региональному принципу, который во многом был главной предвыборной технологией 2004 года.
То есть вы имеете в виду, что это может произойти вокруг Юлии Тимошенко?
Я не знаю, может ли это произойти вокруг нее как политического лидера, но я говорю о модели, когда политик не боится разговаривать с чужим, в кавычках, избирателем.
Средства массовой информации сообщают о встрече Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Говорят о том, что они якобы договорились уже о коалиции, но я, насколько понимаю, это не более чем предвыборное заявление, все может измениться.
Все может измениться в любой момент. Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко столько раз договаривались друг с другом, и сейчас пытаются договориться, вне всякого сомнения, что Юлия Тимошенко будет премьером, и она в обмен поддержит Виктора Ющенко на президентских выборах, но эти люди вряд ли могут считаться стабильно договороспособными, потому что весь стиль их политической деятельности – это стиль обхода партнера по флангу.
Это мнение эксперта по Украине Виталия Портникова. Напомню, он сейчас находится на Украине. Там через два дня будет голосование, внеочередные парламентские выборы. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». В Москве 9:45. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты призвали мировое сообщество оказать давление на военный режим Мьянмы, чтобы заставить его отказаться от применения силы по отношению к мирным манифестантам. Грузинская оппозиция призывает население к массовым митингам протеста после ареста бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Суд в Чите продлил срок задержания Михаила Ходорковского в Читинском СИЗО до 2 января по ходатайству прокуратуры. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Сегодня российский час, проведет его Марина Тимашева. Вот некоторые темы программы. Разговор с Юрием Любимовым в канун его 90-летия. Поэзия Елены Игнатовой и книга Елены Успенской и Игоря Котина «Сикхиз». Итак, программа «Российский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро.
Я предлагаю начать с такой важной темы Грузии. Напомню нашим слушателям, что вчера вечером стало известно об аресте Ираклия Круашвили. Это бывший министр обороны Грузии. Сейчас находится в такой жесткой оппозиции к президенту Михаилу Саакашвили. Тем не менее, я бы не сказал, что это какая-то сенсационная новость, поскольку ее ожидали буквально с понедельника, когда пошли задержания, можно так сказать, соратников Круашвили по тем временам, когда он был еще во власти, и многие эксперты предсказывали, что, видимо, все это ведет к конечному аресту и самого Ираклия Акруашвили. Тем не менее, я думаю, что сегодня российские газеты активно комментируют наверняка эту тему, тем более, что российские средства массовой информации с большим интересом относятся ко всему, что происходит в Грузии, не так ли?
В Грузии, вокруг Грузии. Да. И, в общем, конечно, речь идет о российско-грузинских отношениях, которые живо интересуют наших пишущих коллег. Тема дня для газеты «Газета» озаглавлена публикацией под этой рубрикой «Осень. Пора конфликтов». Российско-грузинские отношения вновь резко обострились после относительного затишья летом, пишет издание. В четверг Михаил Саакашвили на 62-й сессии Генассамблеи ООН потребовал изменить характер миротворческой операции в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, обвинив российских миротворцев в предвзятости. В ответ постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин поведал миру жутковатые подробности казни 20 сентября двух российских инструкторов абхазской армии, захваченных в плен грузинскими военными. Столица непризнанной Южной Осетии Цхинвали пережила в четверг бессонную ночь под аккомпанемент пулеметов и гранатометов. Были ранены 4 горожан Абхазии и Южной Осетии. Немедленно начали переброску дополнительных воинских контингентов и тяжелых вооружений к границам. Независимая газета характеризует ситуацию так: Грузия оказалась перед угрозой новой войны. Ну, а в самом Тбилиси бушует скандал, вызванный арестом бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. Все эти события происходят в годовщину шпионского скандала, когда Россия и Грузия стояли на пороге полного разрыва отношений, пишет газета. Ну и вот, что касается Михаила Саакашвили, то «Коммерсант» отмечает, что выступил он в ООН через несколько часов после... Акруашвили был арестован через несколько часов после выступления президента Грузии в ООН. Таким образом, президент Саакашвили одновременно нанес удар по двум своим врагам, внешнему и внутреннему. Так и тожит вот это все газета «Коммерсант». Что же касается конфликта между Россией и Грузией, который, как опять же пишет «Коммерсант», то тлеет, то вспыхивает, Тбилиси и Москве его не погасить, пока не произойдет как минимум две вещи. Москва должна утратить привычку действовать топорно, а Запад разглядеть за харизмой Саакашвили авантюрного и нечистоплотного игрока.
Спасибо большое, Валерий. Я напомню, что вот так вот описывают российские газеты события, происходящие внутри и вокруг Грузии, а обзор центральной российской прессы сегодня подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди, как всегда, обзор спортивных событий в мире. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Наталью Федотову. Наташа, доброе утро. Итак, начнем с новостей.
Доброе утро, Виктор. Ну и все эти новости посвящены событиям на чемпионатах мира. Так, на первенство планеты по шоссейным велогонкам в Штутгарте мужчины разыграли вчера комплект наград в гонке с раздельного старта. Лучший результат показал швейцарец Фабиан Кончелар, ставший второй раз подряд чемпионом мира в этой дисциплине. Серебряную медаль выиграл венгр Ласло Бодруги, бронзовый голландец Стеф Клемент. В Мехико на чемпионате мира по шахматам сыграны партии 12-го тура, три из которых завершились результативно. Владимир Крамник выиграл у венгра Петера Лека. Во встрече еще двух россиян Александр Морозевич победил Александра Гайщука. Борис Гельфанд из Израиля черными фигурами выиграл у Левона Раняна из Армении. Лидер турнира Вишанант из Индии сыграл в ничью с российским гроссмейстером Петром Свидлером, после чего в его активе стало 8 очков. На очко меньше у Гельфанда, у Крамника 6,5 очков и по 5,5 набрали Лека, Морозевич, Раньян у аутсайдеров Свидлера и Грузчика по 5 очков. На чемпионате мира по футболу среди женщин в Китае состоялся второй полуфинальный матч, в котором сборная Бразилии одержала победу над командой США 4-0. И в главном матче сборная Бразилии встретится с командой Германии.
Наталья, ну я хотел бы вот немножко поговорить про футбол. Как раз всем известно, ну и даже тем, кто далек от футбола, что женский футбол и мужской футбол — это несколько разные вещи. Тем не менее, вот забавная ситуация. Получается, что в финале играют-то у женщин те же самые сборные, что и очень часто у мужчин встречается в финалах, это Бразилия и Германия. Как-то можно объяснить и вообще, что происходит?
Да, ну, добавлю, что если уж делать полную аналогию с мужскими командами, то, наверное, надо посоветовать срочно подтягиваться женские сборные Италии и Франции. Они вот на этот чемпионат вообще-то не попали. Да. Хотя мужские команды были в финале. Но, если говорить серьезно, то в 4 проведенных ранее женских чемпионатах планеты сборная Германии показала лучший результат. Она стала чемпионом в 2003 году, а в 1995 заняла второе место. Но вот для бразильской команды нынешний выход в финал – это успех. Впервые она это сделала. До этого высшим ее достижением было третье место в 1999 году. Ну, а, конечно, если так вот смотреть с мужскими командами, наверное, если футбол хорошо развит в стране, то и женщины будут играть хорошо.
Да, это абсолютно справедливо, несомненно. Я просто имел в виду, что лидеры среди стран в женском футболе несколько другие, чем у мужчин. В общем, это тоже вполне естественно. Переходя к шахматам, буквально в среду мы с нашим коллегой Алексеем Кузнецовым обсуждали, что Вишанант уже буквально, наверное, может быть назван чемпионом мира, поскольку был отрыв 1,5 очка на чемпионате мира по шахматам. Тем не менее, немножко ситуация изменилась. Какие прогнозы? Вдруг два каких-то спортсмена наберут одинаковое количество очков к последнему туру. Что произойдет?
Ну, отмечу, что теоретические шансы догнать Анада, наверное, остались у Гельфанда, если ситуация повторится та, что была сегодня. То есть, если Гельфанд будет выиграть, а Анад играть в ничью. Ну, конечно, это маловероятно, потому что у Гельфанда будут более сильные соперники в оставшихся турах. Так, сегодня он играет с Крамником, а в субботу с Морозевичем. Ну, а Анаду предстоит сыграть сегодня с аутсайдером, с Грищуком, а в последнем туре с Леку. Ну, а все-таки, если у двух участников, не буду говорить именно у кого именно, да, но вдруг будет одинаковое количество очков, то ответ очень прост. Регламентом предусмотрено, что в этом случае в резервный день, то есть 30 сентября, в воскресенье, будет проведен так называемый тай-брейк, то есть несколько партий с укороченным контролем времени. Но все-таки я думаю, что до тай-брейка дело, скорее всего, не дойдет.
Да, но я еще раз напомню, что даже если все пройдет по самому простому сценарию, Вишанант все-таки станет чемпионом, тем не менее, очень спорен вопрос о том, можно ли его считать полноценным чемпионом мира, потому что потом все равно потребуется матч между ним и Крамником, который сейчас считается. Правильно ли все сказал? Спасибо большое, Наталья. Я напомню, что спортивный обзор сегодня подготовила Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу» в 9, и вновь мы возвращаемся к российской политике. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вчера вечером выступил с инициативой прекратить практику приглашения на российские выборы международных наблюдателей. Жириновский намерен поставить этот вопрос на голосование в Госдуме, несмотря на то, что статус международных наблюдателей специально описан в российской Конституции. Тем временем признаки начала предвыборной кампании начинают ощущаться не только в Москве, но и в регионах. В Кирове, например, руководитель информационного департамента при правительстве города Олег Гусынский заявил, что ему поступают угрозы от бизнесмена Александра Зарубина, компаньона известного миллиардера Виктора Виксельберга. В Кирове говорят, что Зарубин планирует присоединить Кировскую область к республике Коми, предварительно, конечно, став кировским губернатором. Источником этой информации считают Олега Гусынского, хотя сам он не подтверждает этого. Подробности в репортаже из Кирова Екатерины Лушниковой.
Перед окончанием срока правления губернатора Николая Шеклеина и выборами в Государственную Думу в Кировской области обострилась политическая борьба. Неожиданно в предвыборную гонку включился политик федерального уровня, член Общественной палаты России, заместитель председателя компании «Ренова» Александр Зарубин. Об этом пользователям сети интернет сообщил сайт «Компромат.ру». В материале под заголовком «Александр Зарубин против Единой России» сообщалось, что сподвижник Виксельберга имеет намерение стать губернатором Кировской области, с той целью, чтобы затем присоединить регион к республике Коми. Также читатели информировали о некоторых скандальных фактах из биографии влиятельнейшего человека России. Несмотря на то, что публикация была подписана Николай Щепкин, очень многие эксперты в Кировской области приписали авторство руководителю информационно-аналитического департамента при кировском правительстве Олегу Гусынскому. Очевидно, что так же счел и сам Александр Зарубин. Буквально через несколько дней после скандальной публикации приемный руководителя кировского информационного департамента раздался весьма странный звонок. Как рассказал сам Олег Гусынский, звонил ему лично Зарубин и угрожал физической расправой.
Ну, вчера он позвонил как бы мне два раза в приемную, меня с ним соединили, он официально представился, спросил, знаю ли я его, я сказал, да, что знаю. Он объявил мне врагом номер один, сказал, что будет со мной воевать. Обещал мне большие проблемы со здоровьем, вплоть до дальнейших как бы таких вот серьезных действий. Сказал, что все ближайшее время, что будет происходить, это будет связано с ним. Как человек честный, я его предупредил. Я говорю, ну хорошо, я понял.
Олег Гусынский обратился с официальной просьбой о помощи к правоохранительным органам, а также сделал заявление для прессы. Никаких комментариев от компании «Ренова» пока не последовало. Все последние дни Александр Зарубин был недоступен для журналистов. Между тем, еще одно событие в информационной сфере не на шутку встревожило кировскую общественность. В конце прошлой недели неожиданно был закрыт сайт болельщиков кировской хоккейной команды «Родина». Надо сказать, что на этом сайте обсуждались не только спортивные, но и общественно-политические проблемы. Крамольный интернет-ресурс уже не раз попадал в поле зрения специалистов из отдела К по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий за некорректные высказывания пользователей. На этот раз преступлением сочли критику в адрес правительства Кировской области. Рассказывает один из постоянных посетителей ныне запрещенного сайта, редактор независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Да, я тоже болельщик «Родины», частый посетитель гостевой книги сайта. И я стал звонить людям, которые к этому сайту причастны, они рассказали, что сайт закрыт по приказу областного правительства. А поводом, наверное, я думаю, послужили критические замечания в отношении, прежде всего, заместителя губернатора Николая Горохова, который обвинил игроков команды в том, что они рвачи и хапуги, что они получают зарплату больше губернатора. Вот этот сайт был одним из немногих островков гражданского общества в нашей области. Но, к сожалению, оно на сегодняшний день прекратилось.
Представители московской компании, занимавшейся поддержкой кировского интернет-ресурса, пока не дали никаких официальных комментариев относительно блокирования кировского сайта. Уже больше суток его бывшие пользователи проводят своего рода виртуальный митинг на гостевой страничке www.guestbook.ru, требуя отправить правительство Шеклеина в отставку и прекратить преследование инакомыслящих в сети интернет. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню, что сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Сегодня она будет посвящена вопросу о состоянии российских тюрем, о правах заключенных. Проведет программу Виктор Резунков. Это будет позже, а мы продолжим программу «Свобода в 9» после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском следственном изоляторе до 2 января. С ходатайством обратилась прокуратура. До этого суд уже дважды продлевал сроки содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа и совладельца группы Минате Платона Лебедева в связи с расследованием нового дела против них. Грузинская оппозиция призывает население к массовым митингам протеста после ареста по обвинению в коррупции бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. На днях Акруашвили резко критиковал президента Грузии Михаила Саакашвили, обвинив его, среди прочего, в узурпации власти. На Украине завершается двухмесячная избирательная кампания. Сегодня последний день перед предстоящими в воскресенье досрочными парламентскими выборами, когда разрешена партийная агитация. В Архангельске начинаются предварительные судебные слушания по делу бывшего мэра города Александра Донского о злоупотреблении должностными полномочиями. Соединенные Штаты призвали мировое сообщество оказать давление на военный режим Мьянмы, чтобы заставить его отказаться от применения силы по отношению к мирным манифестантам. Войска в Мьянме открыли огонь по демонстрантам. Убито по меньшей мере 9 человек, 11 ранены. Среди погибших японский журналист. В Нью-Йорке сегодня должны состояться первые прямые переговоры представителей Сербии и косовских албанцев по вопросу о статусе Косово. Президент Пакистана Первез Мушарраф официально внес свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы государства. Верховный суд страны одновременно приступил к рассмотрению жалобы оппозиции, считающей, что Мушарраф не может баллотироваться как главнокомандующий. Бывшему лидеру Литовской партии труда Виктору Успаских предъявлено обвинение в финансовых махинациях. Он помещен под домашний арест на полгода. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в 9», и мы вновь обращаемся к теме предстоящих выборов на Украине. Сегодня последний день, когда разрешена партийная агитация. О том, что будет происходить на Украине сегодня и завтра, в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Заключительный день двухмесячной избирательной кампании будет отмечен разными политическими акциями в украинской столице. А вечером ведущие политики страны встретятся в прямом эфире самых популярных телешоу. Однако руководитель партии регионов, премьер Виктор Янукович, уже отказался от дебатов на телеканале «Интер» со своими оппонентами, лидером оппозиции Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко. Последняя предвыборная неделя не обошлась без скандалов. Так, глава МВД, социалист Василий Цушко, заявил, что 4 месяца назад его отравили. Среди подозреваемых – окружение главы государства. Примечательно, что перед этим другой социалист, министр транспорта и связи Николай Рудьковский, голословно обвинял соратника Ющенко в подготовке терактов на украинской железной дороге. Однако это не помогло социалистам приблизиться к 3-процентному барьеру для прохождения в Верховную Раду. Как отмечают эксперты из 20 политических сил, уверенно можно утверждать о победе только партии регионов, блока «Наша Украина», «Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко. Научный руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина допускает, что 4-й партией в новом парламенте могут стать коммунисты.
Думаю, что все-таки у них избиратель дисциплинированный, пойдет на выборы, и свои 3% они получат. То есть, скорее всего, коммунисты пройдут.
В партии регионов обвиняют своих главных конкурентов в масштабных подтасовках результатов выборов на западе страны, где обычно голосуют за оранжевых. В Министерстве внутренних дел под контролем коалиции пообещали строго следить здесь за соблюдением закона на избирательных участках. В то же время на востоке и юге Украины, где в основном проживают приверженцы регионалов, в списках для голосования выявлены сотни тысяч двойников и мертвых душ. По этому поводу подчиненная президенту служба безопасности возбудила несколько уголовных дел. Ирина Бекешкина полагает, что при таком контроле с двух сторон массовых фальсификаций не будет.
В такой ситуации примерного равенства сил не думаю, что будут очень большие фальсификации. Я просто хочу сказать, что большими фальсификациями в такой ситуации, когда все друг друга ловят и смотрят за руками, не может быть.
Между тем, политики и эксперты сомневаются, что Центральная избирательная комиссия Украины сможет быстро обнародовать официальные результаты голосования из-за многочисленных судебных исков. Называющие выборы авантюрой, социалисты уже пообещали обратиться в суд независимо от итогов голосования. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова спрашивала у прохожих на улицах Екатеринбурга, где, на их взгляд, выборы демократичнее, в России или на Украине?
Скорее всего, в России. Украина все-таки как бы отдельное уже государство, не государство, но она отделилась. А в России все-таки, мне кажется, патриотов больше.
Я 20 лет на Украине не был. Газеты, конечно, читаю, телевизор смотрю. У нас выборы, я считаю, нормальные, честные. А на Украине зачем я буду про них говорить, если я там 20 лет не был?
Я просто не хожу на выборы, я даже вам не могу ни о чем сказать. К результатам я не доверяла никогда, поэтому, может быть, еще не хожу.
Скорее всего, здесь у нас в России, на Украине, с приходом новой власти, как-то сомневаюсь, что там честнее выборы. У нас здесь более уже как бы все известно, то есть если что-то даже скрыто, люди все равно рано или поздно узнают. И как бы власть от этого, ну, не выигрыша получается. На Украине там власть как? Я не думаю, что там вообще выборы честные, и там власти особо такой нету сильная. Демократия одно, но надо исполнять все эти демократические принципы. Я не думаю, что там честнее. У нас все-таки уже и мировым сообществом тоже следит, то есть западные страны следят.
На Украине что-то там больно уж это загибают. У нас лучше. Здесь у нас. Верю, потому что я здесь живу, поэтому и верю.
Я считаю, в России может быть больше разговоров вокруг украинских выборов. А у нас как-то вроде проверяющие из-за рубежа всегда присутствуют. То есть все последние годы. Я считаю, что выборы демократичные в России.
Не знаю, потому что такое складывается впечатление, кого решат, тут и будет. Ну, у них-то там вообще, если смотреть телевидение, то вообще никакой демократии нет. А у нас-то, я даже не знаю, тоже ведь. Нам, как говорится, бедным смертным, что представят информацию, то есть как захотят, так писать, а мы уж там как бы анализируем, но нет гарантии, что действительно на самом деле так. Вообще складывается впечатление, кого захотят заранее уже, тот и будет избран. Ну, там разные ведь способы бывают.
Поскольку я на Украине давно не был, я только могу со слов средств массовой информации впечатление составить, поэтому я не могу быть однозначно уверенным в своей правоте, но вообще-то, мне кажется, и там, наверное, они близки по своему уровню. Если это даже и заранее подтасовано, это очень хорошо скрывается, чтобы могло выплыть на поверхность.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, где выборы демократичнее, в России или на Украине. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Грузии найдены 4 новых скелета человека прямоходящего. Открыта новая периодическая комета без хвоста, а нагретый южный полюс Нептуна источает метан. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
Грузинские антропологи раскопали в окрестностях города Дманиси новые останки 4 особей Homo erectus, человека прямоходящего, одного из предполагаемых предков современного человека. Возраст находок составляет примерно 1 800 000 лет. Они хорошо сохранились и представляют собой целые скелеты, принадлежащие подростку и 3 взрослым особям. Рост древних людей из Дманиси составлял около 1.5 метра, весили они около 50 килограммов и имели сильные ноги, что свидетельствует об их способности к перемещению на большие расстояния. Немецкий астроном Себастьян Хёник из Института радиоастрономии Макса Планка описал новую периодическую комету. Это редкий класс небесных тел. Из нескольких тысяч комет, наблюдавшихся учеными, периодическими являются лишь 190. Большинство комет движутся в Солнечной системе по параболе или гиперболе и лишь однажды пролетают вблизи Земли. А периодические кометы имеют орбиты в виде сильно вытянутого эллипса и возвращаются через определенный промежуток времени. Одной из самых известных таких комет является комета Галлея, появляющаяся около Земли раз в 75 лет. А период вращения кометы, описанный немецким астрономом, намного короче, чуть больше 4 лет. В 2005 году ученый предсказал ее появление 11 сентября 2007 года. Теперь его прогноз оправдался. Диаметр новой кометы составляет около 200 метров, и в отличие от большинства комет, она не имеет хвоста. Палеонтологи из Американского музея естественной истории пришли к выводу, что ископаемые двуногие динозавры – велоцирапторы, имели оперение как птицы. Оказалось, что кости предплечья велоцираптора, найденные в 1998 году в Монголии, несут на себе бугорки для прикрепления крупных маховых перьев. Тем не менее, вымерший ящер весом около 15 килограммов не мог летать, так как его крылья были слишком слабы для полета. Предположительно, предки велоцираптора были способны летать, но затем перешли к наземному существованию, и крылья стали использоваться для маневрирования при беге. Видимо, ископаемый динозавр в эволюционном развитии реализовал ту же схему, что и современные страусы. Группа американских и французских астрономов провела измерение температуры поверхности Нептуна, самой дальней из настоящих планет Солнечной системы. Температура оказалась почти равномерной и составляет примерно минус 200 градусов Цельсия, за исключением района Южного полюса, нагретого на 10 градусов сильнее. Это небольшое отличие, однако, очень существенно, поскольку позволяет метану утекать с поверхности планеты в верхние слои. Открытие дает ответ на давний вопрос об источнике высокого содержания метана в стратосфере Нептуна.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня на сцене Московского театра клоунады Терезы Дуровой открывается российско-французский фестиваль детских театров. Он называется «Гаврош», рассказывает Марина Тимашева.
В программе фестиваля спектакли из России и Франции самых разных жанров, от балетных до кукольных, и поставлены они в расчете на разный возраст, от 3 до 16 лет. Причем Россия представлена не одной Москвой, отнюдь. В афише спектакли из Зеленограда, Нижнего Новгорода, Мариинска и Нюрбы. Вообще, этот якутский город вот уже несколько лет считается одним из самых театральных в России. Его спектакли и для взрослых тоже постоянно номинируются на премию «Золотая маска». Озадачивает разве что название фестиваля. Сознательно ли организаторы уподобили состояние детского театра маленькому героическому, обреченному на смерть беспризорнику из романа Виктора Гюго «Отверженные»? На мой вопрос отвечает один из руководителей фестиваля, театральный критик Марина Райкина.
Поскольку это фестиваль русских и французских спектаклей для детей, и они встречаются на русской территории, мы, естественно, решили дать название, ну, французское, да? Стали думать, ну, кто у нас герой, какой мальчишка, вот, французский? Это Гаврош. Ну, у него он такой дерзкий, он такой нахальный, он такой маленький, он такой смешной. Он уже стал вот символом дерзости, такой непредсказуемости, в определенном смысле авантюризма, но такого позитивного начала.
Какова задача этого фестиваля?
Задача этого фестиваля очень простая. Нету фестиваля для детских спектаклей. То есть они как бы по стране идут, но в Москве не было. Можно пойти по принципу братской могилы, собрать один немецкий, один французский, один русский, один итальянский. А решили структурировать эту идею и сделать российский и французский спектакль. Почувствовать разницу, да, потому что мы знаем, как ставятся спектакли, какие ставятся спектакли для детей в Москве и в России, и мы не знаем, какие ставятся спектакли для детей во Франции. Мы постарались, формируя программу, отобрать разные спектакли, которые показывают разный подход. И для нас это было несколько удивительно. С нашей точки зрения, даже в чем-то несколько опасно. Эксперимент есть эксперимент, и он должен принести какие-то результаты. Но судя по тому, как, с какой интенсивностью раскуплены билеты, эта идея востребована.
Марина, а в чем опасность?
Опасность в нетабуированности тем. Например, вот у нас есть спектакль, который рассказывает о смерти. Мальчик и девочка ищут умерших родителей. Это марионеточный спектакль с очень серьезными музыкантами, живой звук идет. Они рассказывают о смерти. Спектакль очень светлый, он притчевый. Я не знаю, как его воспримут. Вот для меня это риск будет. Может быть, детям здесь нельзя говорить о смерти.
Опасения напрасны. Главным спектаклем для многих детей в течение долгих лет оставалась «Синяя птица» Метерлинка в Амхате. По сюжету дети отправляются в дальнее странствие не столько ради «Синей птицы», сколько ради встречи с покойными бабушкой и дедушкой. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. В Москве без 15:10. Напомню главные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты призвали мировое сообщество оказать давление на военный режим Мьянмы, чтобы заставить его отказаться от применения силы по отношению к мирным манифестантам. Грузинская оппозиция призывает население к массовым митингам протеста после ареста бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском СИЗО до 2 января по ходатайству прокуратуры. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы, как обычно, посвящена событиям в Москве и Петербурге. Сначала новости двух городов. С ними у микрофона моя коллега Вера Володина.
Петербург.
В Ленинградской области создается единый коммунальный холдинг в сфере теплоснабжения и водоотведения с дочерними муниципальными предприятиями. Учредителем его станет областное правительство. 4 года назад подобный проект был реализован в областной электроэнергетике. По оценкам властей, централизация управления дала хороший экономический эффект. В единой электросетевой компании ежегодно до 50 миллионов рублей экономится только за счет оптовых поставок материалов и оборудования, а граждан ждет электронная система платежей, удобная и для жителей отдаленных населенных пунктов. Москва. Первые 100 лет Дарвиновского музея отмечаются в это воскресенье. Концерт, презентация фильма, альбома, посадка друзьями музея деревьев на Аллее Дружбы, бесплатный вход пенсионерам и каждому сотому гостю и, конечно, экскурсии. От первых экспонатов, изготовленных создателем музея Александром Котцем, до проекта только создающейся интерактивной экспозиции «Пройди путем эволюции», рассказала Елена Баранова, пресс-секретарь музея.
Как мы их называем, меховые этикетки, где можно потрогать мех разных животных, руками мех там рыси, мех медведя, белого, бурого. Конечно, не динозавр. Есть у нас динозавры, 4 динозаврика у нас, их включать в начале каждого часа, которые могут подвигаться. И немножечко даже поговорить с вами. Воссозданы по строению гортани, по строению костей, воссозданы звуки. Новинкой являются живые насекомые. Самые настоящие живые бабочки, тараканы, огромные мадагаскарские шипучие палочники, саранча. У нас появилась живая экспозиция в музее в новом выставочном комплексе, который нам специально построили в столетию. Вот в апреле месяце он открыл свои залы для посетителей. А вот совсем недавно, в конце августа, начале сентября, у нас появилась живая экспозиция.
Петербург. Все больше туристов из Азии приезжает в город, и меньше из Европы и Америки. Петербург стал слишком дорогим для традиционных европейских и американских туристов-пенсионеров. А в целом поток иностранных туристов вырос на 10%. Настолько же увеличился и выездной туризм. Наиболее популярны среди горожан Турция, Греция и Черногория, а внутренние маршруты «Золотое кольцо России», Псков, Великий Новгород и круизы до Москвы. Москва. Московские власти приняли решение увеличить в 20 раз объем средств на капитальный ремонт столичных домов. За 3 прошедших года на эти цели направлялось 50 миллиардов рублей. Теперь предусматривается ремонт 7,5 тысяч домов, модернизация нестандартных лифтов и замена отслуживших более 30 лет. Петербург. Выставка «Достоевский. На пороге» открывается в музее писателя. Авторы проекта утверждают, что со времен Достоевского мало что изменилось, те же улицы, рынки и нищие. И в доказательство покажут фильм «Бухта» о жизни современных бомжей. Цель проекта – показать, что каждый может оказаться на их месте. Новости Москвы и Петербурга, 28 сентября, Вера Володина.
В Петербурге празднуют столетие трамвая. Датой появления первого трамвая на улицах Петербурга считается 29 сентября 1907 года, поэтому основные торжества пройдут завтра и послезавтра. В городе состоится парад старинных и современных трамваев, откроется памятник первому электрическому вагону «Брешь». Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольцкой.
Первые трамваи в России появились в Киеве, Нижнем Новгороде, Смоленске. Но именно петербургская трамвайная сеть стала со временем крупнейшей и в России, и в мире. «Я трамвайная вишенка», – писал про себя Мандельштам, имея в виду способ передвижения, когда пассажир висит на подножке. И эти первые вагоны, о которых писал поэт, вагоны МС и Американка, ездившие по городу 40 лет, и трамвай ЛМ, прозванный «стилягой» за округлые формы кузова, вписывавшиеся в моду 60-х годов, и самый современный вагон ЛВС-2005, который только ждут в ноябре на улицах города, все они выйдут на парад трамваев. Вернее, парадов будет 2 – в субботу для своих и массовый с бесплатным проездом для всех желающих в воскресенье, говорит заместитель директора государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» Екатерина Ковалева.
29 числа в 11 часов по Среднему проспекту от 3-й линии выстроенная колонна следует по Среднему проспекту до так называемого бывшего трампарка Леонова. 13 вагонов проследует к месту открытия памятника первому трамваю. Этот трамвай, памятник уже построен, находится он на территории этого парка. Это трамвай типа «Брэш». Первым проедет трамвай типа «Брэш», затем проследуют все типы подвижного состава. Это единственные и уникальные трамваи, которые есть только в нашем городе. 30-го в 12 часов праздничный красная колонна начинает движение от Среднего проспекта, дом 77, в сторону площади Тургенева. Мы праздновали 90 лет, 95 лет. У нас пустые вагоны не ходили, вагоны были просто битком забиты. Люди любят трамвай, они действительно его любят, это символ нашего города, они интересуются трамваем, у нас очень много фанатов.
Впрочем, празднование столетия трамвая проходит в Петербурге с 8 сентября, когда в городе появился памятник блокадному трамваю, говорит президент Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта Юрий Горлин.
Трамвай всю блокаду был единственным видом транспорта. Он не работал только 3 месяца с 15 декабря 1941 года по 15 марта 1942, когда не было электроэнергии.
Об истории питерского трамвая говорит директор горэлектротранса Михаил Мочелов.
Первое движение было по Адмиралтейскому проспекту, и длина первого трамвайного пути составляла всего 2 километра 100 метров. А самый расцвет трамвайного движения в Санкт-Петербурге пришелся на 1988 год, когда количество трамвайных путей составило 1022 километра. И вот этот вот рекорд был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. До революции это был подвижной состав, который поменял конку. 9 лет длилась эта конкуренция между конкой и трамваем. Потом, естественно, конка уступила более прогрессивному виду транспорта. После революции в 20-х годах не развивался практически трамвайный парк Санкт-Петербурга. Не было завода, не было развития путей. Потом Кировский завод стал производить трамваи. Вот к столетию 2 таких подарка городу Горэлектранс сделал. Это блокадный трамвай и первый трамвай. И была в течение 2007 года открыта на Адмиралтейском проспекте памятная доска, посвященная открытию движения в Санкт-Петербурге.
Петербуржцы действительно любят трамвай, и в последние годы было много скандалов и протестов, связанных с уничтожением трамвайных линий, с которыми горожане не хотели расставаться. Тем не менее, сегодня трамвай перевозит около 1/4 пассажиров, едущих наземным транспортом. Но те, кто бывал на Западе, знают, как отличаются трамваи в Праге, в Амстердаме и других городах от питерских скрежещущих и неповоротливых вагонов. Что нужно сделать, чтобы и у нас был хороший, тихий и быстрый трамвай? Говорит Юрий Горлин.
Для этого нужно построить хороший вагон. Подороже, но хороший. Мое мнение, надо купить западный трамвай и показать его. И вагоностроителям, и смоционикам. И все будут знать, какие бывают.
Это слишком дорого, считает Михаил Мочелов.
У нас была встреча буквально на той неделе с 3 крупными производителями. Это «Шкода», «Бомбардье» и «Альстом». Они очень заинтересованы в нашем рынке, но в первую очередь они заинтересованы в «Крафтом Экспрессе». Все-таки разница в цене, она очень ощутимая. Самая низкая цена порядка 1,7-2 миллиона евро. Это на заводе-изготовителе за 6-осный сочлененный вагон. Все-таки ЛВС-2005, который мы считаем, что он близок, я думаю, что мы должны укладываться где-то в 700 тысяч. Сейчас у нас есть один экземпляр, и он будет на параде представлен. К открытию Лиговки, я думаю, что это будет 5 машин.
С 5 новых вагонов и 80 километров новых путей должно начаться новое столетие питерского трамвая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», как всегда, рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, на которые стоит сегодня обратить внимание.
Театры. В театре-студии Олега Табакова сегодня вечером играют спектакль «Под небом голубым». Отсутствие взаимопонимания демонстрируют по очереди 3 пары. У них мало общего, за исключением профессии. Все герои – учителя английской школы. Противоречия неразрешимы, но «Под небом голубым» возможно все. Режиссер Олег Тополянский в ролях Вера Глаголева, Вадим Егоров, Марина Салакова, Иван Шибанов и другие. В «Линкоме» играют «Женитьбу» в постановке Марка Захарова. В числе исполнителей ролей Леонид Броневой, Олег Янковский, Александр Збруев, Инна Чурикова, Александра Захарова, Виктор Раков. Не сможет играть Александр Абдулов. По словам художественного руководителя театра, при успешном лечении Абдулов сможет вернуться к работе в театре в конце сезона. А в Московском художественном театре сегодня вечером спектакли «Кошки-мышки» и «Последний день лета». Концерты. Сегодня вечером в Большом зале консерватории Государственный академический симфонический оркестр, дирижер Марк Гринштейн, солисты Динара Алиева, сопрано, Михаил Казаков, бас, Александр Рождественский, скрипка, Борислав Струлев, виолончель и Денис Мацуев, фортепиано. В программе Моцарт, Верди, Беллини, Бизе, Лист, Бородин, Римский-Корсаков и Шнитке. А в Малом зале выступят Иван Манигетти, виолончель и Павел Гелилов, фортепиано. Они исполнят полонез до мажор Шопена и крейцерову сонату Бетховена. Выставки. В Третьяковской галерее проходит выставка «101 икона из Ярославля», рассказывает Лилия Пальвелева.
Ярославская выставка проходит в рамках старого доброго проекта «Золотая карта России». В течение уже очень многих лет Третьяковка знакомит столичную публику с лучшими музейными собраниями российской провинции. Ярославская иконописная школа особенная, нарядная. Фоны алые, цвета яркие, деталей много, и всякая мелочь тщательно прописывалась. Кроме того, в XVIII веке древние почитаемые иконы в ярославских артелях оформляли богато декорированными живописными рамами. Мало того, что они по величине во много раз превышали обрамляемую икону, так еще на рамах размещали клейма со сценами чудес и праздников. По сути, это такие древнерусские комиксы. От клейма к клейму, то есть от одного небольшого сюжетного изображения к другому, разворачивалось подробнейшее повествование о жизни того святого, которому посвящалась сама икона.
А в Музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжается выставка «Шанель по законам искусства». Подлинные образцы модели Коко Шанель на фоне произведений искусства XX века. По образцу предшествующей американской ретроспективы законы искусства разделены на 5 групп. На этот раз не по хронологии, а по загадочным сакральным для Шанель категориям. Черная, Венеция, красные, пески и твид. Каждую из 5 секций сопровождает свой аромат Шанель, поступающий из специальных пульверизаторов. Кино. На экранах московских кинотеатров картина Никиты Михалкова «12». Это вариация на тему классической ленты Сиднея Люмета «12 разгневанных мужчин». Речь в фильме идет о 12 присяжных. Сидя в спортивном зале школы, который временно заменяет судебный зал для совещаний, они должны вынести вердикт по делу чеченского подростка, обвиняемого в убийстве приемного отца, русского офицера. Также сегодня можно посмотреть картину Станислава Говорухина «Артистка». В ролях Александр Абдулов, Дмитрий Певцов, Евгения Добровольская, Мария Аронова, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук и Юрий Степанов.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Анна Колчина. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Сегодня речь пойдет в первую очередь о Бирме, она же Мьянма. Вопрос стоит так, возможно ли в Бирме буддийская революция? Кроме этого, общество российских соотечественников от съезда к съезду, выставка в музее академика Сахарова «Рауль Валенберг» и «Один в поле воин». Итак, вот такие темы в радиожурнале «Время и мир». Слушайте через несколько минут. Ну, а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывют заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит радио.